День 21 мая по-новому 3 июня. Житие святого равноапостольного царя Константина и святой матери его Елены. В то время, как языческий мир, вооружаясь против христианства огнем и мечом, помышлял в конце 3-го и начало 4-го столетия совсем стереть с лица земли самое имя христиан, промысл Божий уготовил для Церкви Христовой среди самих кесарей, гонителей христианства, царственного покровителя ее в лице Константина царя, еще при жизни своей получившего наименование, навсегда упорочившееся за ним в христианской истории равноапостольного, во всемирной же истории великого, рожденную в 274 году от родителей, хотя и не христиан, но знакомых христианством и ему покровительствовавших, Константин с детства чуждался языческих суеверий и приближался к Христу истинному Богу. Десница Господня сама постепенно приготовляла его и многоразличными способами очищала его, как избранный сосуд славы Божией. Отец Константина, Констанций, Хвор, Цезарь в западной половине империи, будучи по наружности официально идолопоклонником, в душе далек был от языческого суеверия. Внутренне он отрекся от служения многим ложным богам и признавал единого истинного Бога. Ему одному поклонялся он и весь дом свой, вместе с детьми и домашними посвящал одному царю Богу. Насколько Констанций далек был от суеверного служения идолам, об этом свидетельствует следующий замечательный случай из его жизни. Констанций, отказавшийся от служения идолам жертвами и курениями, пожелал однажды испытать истинное расположение своих царедворцев. Он сделал вид, что хочет исполнять суеверные языческие обряды, и сказал своим придворным: «Кто хочет пользоваться моим расположением и любовью и оставаться при почесе, тот должен приносить жертвы идолам, а кто отказывается от этого, тот пусть удалится с глаз моих и не рассчитывает впредь на мое благоволение, ибо я не могу оставаться в общении с неединоверными». Приняв за истину слова Цезаря, придворные тотчас же разделились на две партии. Одни люди лицемерные, без действительных религиозных убеждений, с гибкой совестью, могущую склоняться направо и налево, сейчас же изъявили согласие на предложение царя, хотя до этого времени по низменным расчетам и следовали его благому примеру в отрицании идолослужения. Другие же, которые от искреннего сердца пренебрегли языческим суеверием и теперь остались верными своим убеждениям, как истинные рабы Христовы, отказываясь от земных и тленных почестей, начали выходить из состава царской свиты. Видя это, Констанций возвратил оставлявших царский дворец истинных христиан и сказал им: «Так как вас вижу я верно служащими своему Богу, то вас я хочу иметь и своими слугами, друзьями и советниками, ибо надеюсь, что вы верны будете и мне, так же, как верны своему Богу». Обращаясь же к тем, которые склонялись к отлучению от христианства и поклонению идолам, царь сказал: «Вас я не могу терпеть при моем дворе. Если вы не соблюдаете верность своему Богу, то как будете верны мне?» Итак, пристыдив их, он удалил этих лицемеров от своего лица, а верных рабов Божиих приблизил к себе и сделал их начальниками в своей области. И таким образом, в то время, когда во всех других пределах обширной Римской империи кипело гонение Диоклетианова, в области Констанциевой христиане жили в мире и благоденствии. В Впрочем, не имея возможности являться ослушником воли Диоклетиана, старшего из императоров Констанций, позволил одно разрушить некоторые из христианских церквей. Таков был отец равноапостольного Константина, Констанций Квор. Его расположенность к христианам и предпочтение их язычникам, обращение к Христу его жены, святой Елены, матери Константина и дочери Констанции, сестры Константина, с малых лет вселяло и в душе последнего истинную любовь к Богу и его закону и полагали твердое основание для воспитания и укрепления его нравственного характера. И это малое зерно, посеянное в детской души, возросло впоследствии великое древо. Годы юности своей Константин должен был проводить не в среде родной своей семьи, а при дворе Диоклетиана в Никомедии, куда он взят был почти в качестве заложника, хотя и почетного в обеспечении верности его отца Констанции старшему императору Диоклетиану. Придворная жизнь в столице представляла собой тогда в малом виде все то нравственное и религиозное расстояние, до какого только может доходить человечество, порабощаемое нечистыми, страстными, сердечными похотями и впадающее в неискусен ум. Суетная пышность и роскошь, пьянство и объедение, необузданный разврат мысли и жизни, интриги, крамолы, ослабление против истинного богопочитания и лицемерное живое почтение к мнимым богам – вот мрачная картина, в которой промысел представил Константину все ничтожество и бесславие язычества. Зато тут же одновременно, а потому и тем более поразительно, вырисовывался пред взором Константина жизнь иного общества общины христианской, где старцы и старицы, юноши и девы, простецы и ученые мудрецы, даже дети доказывали истину своей веры, чистоту и высоту ее содержания не словами только, а и своими делами, исповедание ее своею добродетельную жизнью, страданием за нее даже до смерти. Ибо в это время разгорелось ужаснейшее гонение на Церковь Христову, превосходившее все другие гонения и злостью гнителей, и разнообразием мучений, и числом мучеников, и торжеством победных, торжеством веры Христовой над всеми языческими кознями. Константин, поставленный промыслом у самого очага языческой злобы, не мог не видеть щиты всех ее усилий одолеть неодолимые. Непосредственно своими очами созерцал он силу Божию в немощах совершающуюся и все себе покоряющие, все себе покоряющую. В каждом исповеднике христианине, в каждом подвиге мученическом взору Константина являлся непререкаемый свидетель правоты веры Христовой, ее превосходство пред язычеством, ее божественного происхождения. И Константин, сохранив в душе своей залог добра, посеянного в детстве, сохранил чистоту и невинность сердца и уважение к закону Бога, хотя и вращался в нравственно испорченной среде. Но эта внутренняя отчужденность Константина от растленной придворной жизни, его пытливый ум и духовная благоустроенность, покрываемая скромностью, естественно, возбуждали против него злобу окружавших его царедворцев, а его величественная красивая осанка при высоком росте и выдающаяся физической силы, привлекавшая к нему взоры народа и располагавшего в его пользу любовь всего войска, была причиной зависти многих, и особенно Цезаря Галерия. Последний замышлял погубить его и даже составил заговор, чтобы не допустить Константина до царского достоинства, на которое он имел право по своему рождению. Жизнь Константина подвергалась опасности, но рука промысла спасла своего избранника и даровала ему то, что хотела отнять у него необузданная и коварная зависть. Константин удалился в Галлию к отцу своему, которого нашел уже на смертном одре и который вскоре скончался. После смерти Констанция Хвора войско, бывшее при нем, провозгласило в 306 году императором Галлии и Британии Константина, которому тогда шел 32 год от рождения, как любимого сына всеми уважаемого кесаря. Под живым впечатлением, виденным ужасных гонений христиан на Востоке, Константин, унаследовав власть от своего отца, все первым своим делом подтвердить все распоряжения его на пользу христиан, объявил в своих областях свободу исповедания христианства. Приблизился таким образом час победы веры Христовой над языческим суеверием. Но наступлению лучших времен для церкви предшествовало время суда Божия над гонителями. Императоры Диоклетиан и Максимиан, утомленные собственной своей злобою против непоколебимых страдальцев за святую истину, решились искать покоя в устранении себя от царских престолов, но их отказ от власти, не давая мира самим свирепым гонителям, послужил еще поводом к общественным неустройствам. Галерий, воцарившийся на востоке вместо Диоклетиана и недовольный воцарением на северо-западе Константина, не признал его императором, а признал Севера, правившего Италией и Африкой. Между тем в Италии императором провозглашен был Максенций, сын Максимиана. Поддерживая Севера, Галерий пошел войною против Максенция, который просил защиты у своего отца, последний снова принял управление. Север сдался Максимиану и был умерщвлен. Тогда Галерий провозгласил императором своего полководства Ликиния, армия же Цезаря Максимина. Оказалось таким образом, что в Римской империи сразу царствовали 6 императоров, и все они враждовали между собою. Миром и благоденствием наслаждались только подданные Константина, довольствовавшего унаследованным от отца уделом и не желавшим принимать участие во взаимной борьбе иных соправителей, всецело посвятившего себя управлению страною по влечению своего чистого сердца и здравого ума, покорности божественному промыслу. «Я отчудился, — говорил о себе Константин, — от бывших доселе правителей, потому что видел дикость их нравов. В отношении к крестьянам он держался, по примеру отца своего, политики мира, ибо ценил их как усердных и верных подданных. Константин понимал, что христианство есть великая сила, могущая пересоздать мир». Тем не менее, он еще не был христианином. При всем глубоком уважении к рабам Христовым, он не мог с легкостью без внутренней борьбы отказаться от староязыческих заветов. И только наступившее грозное и трудное обстоятельство расположило его открыто преклониться перед величием распятого Бога, дивным образом изведшего его из колебательного состояния и утвердившего его в решении стать христианином. После Галерия, умершего в 311 году от страшно лютой болезни, и Максимина, правителя Сирии, скончавшегося в 313 году, позорной смертью самоубийством, в восточной половине империи остался единым владетелем Ликинии, женившейся потом на сестре Константина. В западной же половине, в Италийской области, после повторного царствования Максимиана воцарился снова Максенций, вопреки желанию римского народа. К Константин признал его царем в Риме и даже отправил к нему мирное посольство. Но Максенций не только не пожелал иметь мирных отношений к Константину, но даже не хотел и назвать его царем, желая сам единолично быть самодержавцем всех земель и стран Римской области. Укрепившись же на престоле, он проявил во всей полноте присущую ему коварную жестокость и корыстолюбие не только в отношении к крестьянам, но и по отношению к своим единоверным язычникам. Обольстивший при своем воцарении нужных ему людей дарами и обещаниями, он начал преследовать и мучить почетных сенаторов, разграбляя их имущество, похищая их жен и дочерей для удовлетворения своих животных страстей, а также страстей и своих любимцев. И был он весьма тяжел и омерзителен для всего Рима по своей жестокости и скверному житию. Римляне, страдали под тяжким его игом, решились тайно искать себе защиту у Константина, прося его прийти и избавить от онного мучителя. Константин прежде всего послал по этому случаю письмо Максенцию, дружески убеждая его прекратить насильнические действия, но Максенций не только не внял его доброму совету и не исправился, но еще более озлобился. Свое ожесточение он простер до того, что начал готовиться к войне против Константина. Слыша об этом, Константин в 312 году решился предпринять военный поход против римского императора. Он хотел исхитить Рим из рук злого тирана. Но поход этот представлял трудности неодолимые. Самому отважному полководцу, любимому войсками, не было легко было заставить армию войти с мечом в сердце Италии, внести войну на почву Великого Рима, священную для народов того времени. Такое предприятие должно было производить потрясающее действие на имперские войска и глубокий ропот неудовольствия. И сам Константин не мог быть свободным от чувства невольного страха, предпринимая этот поход, тем более, что он никогда сам не видал Рима, который мог казаться ему грозным исполином. При том же Константину известно было, что войско его противника было многочисленнее его войска, и что Максенций крепко надеялся на помощь своих национальных богов, которых он старался умилостивить щедрыми жертвами, даже закланием отроков и отроковиц. Что Максенций ограждает себя и свои войска всяческими чарами и волкованием и имеет на своей стороне великую силу бесовскую. Надеяться на одни человеческие силы и средства было недостаточно для Константина, и у него явилось искреннее желание иметь помощь свыше. Размышляя о несчастном состоянии империи, тщетно ищущей защиты у безодушных идолов, о помощи Божией, неоднократно явленной отцу ему и его и ему, о тех политических переворотах, которые совершились на его глазах, о постыдной погибели в короткое время трех лиц, которые разделяли с ним верховную власть в империи, он признал безумием попусту держаться богов несуществующих и после стольких доказательств оставаться в заблуждении». Среди таких тревожных размышлений Константин начал возносить молитву к Богу Отца своего, начал просить Его, чтобы Он вразумил его о себе, подал ему мужество и простер его десницу в предлежащем деле. И эта молитва его, как некогда молитва темничного стража, была услышана. Господь скоро непосредственным явлением утешил его и указал, что подобает ему творить. Евсевий, современник события, слышавший о нем лично от царя, повествует: «Однажды, после полудня, когда солнце начало уже склоняться к западу, говорил царь, я собственными глазами увидел составившееся из света и лежащее на солнце знамение креста с надписью «Сим побеждай». Это зрелище поразило ужасом как самого царя, так и войска, находившиеся около него, ибо крест, как позорное орудие казни, у язычников считался дурным предзнаменованием. Константин находился в недоумении и говорил сам себе, что значит такое явление. Но между тем, как он размышлял, наступила ночь, тогда во сне явился ему Христос, виденным на небе знамением, и повелел сделать знамя, подобное виденному на небе, и употреблять его для защиты при нападении врагов. Встав от сна, Константин рассказал своим друзьям тайну своего сонного видения, а потом позвал к себе опытных мастеров и, описав им образ чудного знамения, приказал устроить по подобию этого хоругвь из золота и драгоценных камней. Воинам же своим он приказал изобразить крест на щитах и шлемах. Пораженный дивным видением, Константин вместе с тем решился не чтить никакого другого бога, кроме явившегося ему Христа. Пригласив себе таинников его, слова христианских священников, он спрашивал их, кто тот Бог, и какой им смысл знамения, какое он видел, выслушав же их ответ о едином Боге, о тайне воплощения Его единородного Сына для спасения человека, о крестной смерти Господа Иисуса, победившего смертную державу, о крестном знамении, явившееся Ему, что оно есть знак победный, Константин вполне и сознательно в душе своей стал христианином. С того времени он начал усердно заниматься чтением Священного Писания и постоянно имел при себе иереев, хотя и не принял еще святого крещения. Признав Бога всяческих и как помощника и защитника Христа Его, также поставив пред своими ратниками победную хоругвь со спасительным знамением, Константин выступил со всем своим войском из пределов Галлии в поход против Максенция в Италийскую область. Поход, предпринятый Константином для освобождения Рима от жестокого тирана, не вразумил последнего. Злочестивый Максенций, принеся обильные жертвы богам с торжественными церемониями, выслушав предсказания гадателей по внутренностям беременных женщин с многочисленным войском, выступил против Константина, но не отвратил достойного возмездия своему нечестию. Константин, покрываемый спасительным знаменем креста, после трех встречных столкновений с противником, подступил к самому вечному городу и здесь нанес ему решительное поражение. Максенций, спасаясь бегством через реку Тибр, при разрушении моста погиб, как древний фараон с отборными своими всадниками пучине в одной. Победитель с торжеством вступил в Рим и встречен был народом с великою радостью, сознавая, что эта победа дарована божественную помощью, Константин водрузил на самом людном месте города священную хоругвь, а потом, когда благодарные римляне поставили статую в честь нового императора, велел утвердить в руке своего изображения высокое копье в виде креста и начертать такую надпись: «Этим спасительным знаменем я освободил ваш город от ига тирана и возвратил римскому народу и сенату прежний блеск и знаменитость». Став таким образом повелителем всей западной половины Римской империи, Константин I из Цезарей указом в 313 году объявил подвластным его народом полную веротерпимость. Язычникам он оставлял право совершать обряды своего богопочитания, а христианам разрешал свободно поклоняться единому истинному Богу. За этим указом последовал целый ряд указов, благоприятных Церкви Христовой, запрещена была крестная казнь, отменены были кровавые игрища в цирке, прекращены были языческие жертвоприношения и курение в торжественные дни, установлено празднование воскресения, воскресного дня, запрещением производства в этот день судебных разбирательств и прекращение работ как свободных граждан, так и рабов. Сироты и дети, брошенные родителями, бедные и убогие, которых язычество оставляло без помощи и презрения, приняты были под царское покровительство. По всем городам начались праздники, обновления и освящения церквей. Везде слышались хвалебные песни и благодарственные молитвы Богу. Епископы свободно собирались, чтобы рассуждать о нуждах церкви. Константин сам иногда присутствовал на этих собраниях, вникал в вопросы, касающиеся веры, и с готовностью делал все, что требовалось для пользы христианского общества. Он освободил священнослужителей от всяких посторонних должностей и от податей, как свободны были от податей и языческие жрецы, дабы они могли совершенно посвятить себя служению Богу. Он не только возвратил церкви усыпальницы и все места, отнятые гонителями, но еще даровал для богослужения несколько обширных зданий, называемых «басиликами», в которых заседали судьи и которые по их внутреннему устройству было легко превратить в церкви, представил право пастырям решать споры и взаимные несогласия между христианами. Нося на своем шлеме, как видимый для всех знак благоговейного почитания Христа Бога, монограмму «Христос», Константин дал своим воинам молитву, которую они должны были читать в воскресные дни, и которые, будучи исповеданием сердечной веры самого императора, располагало всех признавать единого всемогущего подателя благ и его помощи искать во всех делах. Благоволение императора вызвало восторг в сердце христиан. Великой духовной радости исполнились их сердца от вкушения сладости жизни под новым правительством. Современники Евсевии так изображают то время. «Теперь светлый и ясный день, не омраченный никаким облаком, озарил лучами небесного света Христова Церковь. Мы должны сознаться, что счастье наше выше наших заслуг. Мы приведены в величайшее изумление благодатью виновника столь великих даров. Мы достойно дивимся ему и говорим с пророком: «Придите и видите дела Божии, я же побожитель чудеса на земле». Люди всякого возраста, мужеского и женского, всею силою души радуясь, умом и сердцем воссылают молитвы и благодарение Богу. Но между тем, как на Западе христиане таким образом благоденствовали под управлением Константина, совсем иное было на Востоке, где царствовал Ликиний, воспитанный при дворе Диоклетиана, полководец при Галерии. Он, достигши цезарского достоинства, в душе ненавидел христиан. Породнившись с Константином, Ликиний в первое время не решался противодействовать своему могущественному шурину, даже подписал изданный последним указ Миланский о веротерпимости, но вскоре же, сделавшись после смерти императора Максимина полновластным властелином всего Востока, начал теснить и унижать христиан. Опасаясь потерять свою царскую власть и слушаясь наветов со стороны представителей идолослужения, он закрывал и разрушал христианские храмы под предлогом, будто в них молится по измене ему о Константине, и требовал от всех, а наипаче от своих войск, языческой присяги и принесения жертв идолам. Ослушников своей воли он подвергал заточению и ужасным истязаниям, доводя их до мученической кончины. В это время, между прочим, пострадала мужественная дружина 40 мучеников. Ликиний, впрочем, был жесток не к одним только христианам, и все ему подвластные народы много терпели от его корыстолюбия и злобы, а его подозрительности и жестокости достаточно свидетельствует уже одно то, что он предал смерти жену и дочь своего бывшего покровителя Диоклетиана и истребил всех детей императоров Максимина, Севера и Галерия. Римская империя по изображению Евсебия, разделенная на две половины, представляла собой две противоположности дня и ночи. Жители Востока объяты были мраком ночи, а жители Запада озаренные светом самого яркого дня. Отношения Ликиния к Константину не могли быть и не были приязненными. Ликиний являл в них коварство и двоедушие. Он уверял Константина в дружбе, а втайне ненавидел его, старался делать ему всякое зло. Козни его не удавались, и не раз между ними начинались раздоры, оканчивающиеся войнами. Константин оставался победителем, но, обманываемый лживыми уверениями зятя, заключал с ним мир. Однако в течение времени отношения между императорами принимали более и более обостренный характер. Угнетаемые подданные Ликиния и гонимые им христиане не видели конца своим страданиям. Ликиний, наконец, перестал скрывать свои замыслы против Константина и вступил в открытую борьбу. В 323 году возгорелась жестокая война между ними. Эта война должна была окончательно решить судьбу христианства в Римской империи, обнимавшей собою всю вселенную. Оба императора собрались значительные силы и готовились к решительной борьбе, каждый сообразно со своей верой. Казалось, что отрехлявшее язычество ополчилось против христианства, явившегося в мир обновить человечество. Накануне сражения Ликиний, окруженный жрецами и гадателями, собрал отборных воинов и лучших своих друзей в тенистую рощу, в которой стояли идолы, совершил торжественное жертвоприношение и, обращаясь ко всем тут бывшим, сказал: «Друзья, вот наши общественные боги, перед которыми нам надо благоговеть, как нас тому учили предки наши. Начальник же враждебного нам войска, отвергнув отеческие обычаи, принял живые мнения и прославляет какого-то иностранного неизвестного бога. Постыдим знаменем его крестом, постыдным знаменем его крестом он срамит свое войско, доверившее ему. Он поднимает оружие не столько против нас, сколько против богов. Самое дело откроет, кто прав и кто заблуждается. Если мы победим, то ясно, что наши боги – боги истинные. Если же одержит верх бог Константина, нами осмеиваемый чужестранный бог, то пусть чтут его. Но то несомненно, что наши боги победят, потому смело устремимся с оружием в своих руках на безбожников». Напротив, Константин перед сражением удалялся в свою палатку и там молитвою и постом готовился к бою. В эти решительные минуты своей жизни он обращался к своему прошлому, перебирал в памяти события своей жизни, опасности, которым подвергался и которые миновали благополучно для него, вспоминал постыдную погибель гонителей христианства и мужественно мирную кончину учеников Христа, и во всем этом, усматривая дивное устроение Всевышнего, поручал самого себя и все свое дело Вышнего Всевышнему Небесному водительству и заступлению. Христиане усердно молились за императора, своего покровителя. Священное знамя высилось среди полков Константина и одушевляло надежду и нам небесную помощь. С благоговением смотрели войска его на это победное знамя. Враги же смотрели на него со страхом. Во многих городах Ликинии и его царства среди дня видели призраки Константиновых войск, победоносно шествовавших с этим знамением. Ликиний сам убеждал своих воинов не заглядываться на неприятельскую хоругву, ибо, говорил он, она страшна своей силою и враждебна нам. Языческие жрецы и гадатели предвещали победу Ликинию, но Бог даровал ее Константину. Ликиний многократно делал нападение на приближающегося противника, но каждый раз терпел поражение и спасался бегством. Притворяясь раскаявшимся, просил мира, втайне же собирал новые ополчения, искал себе помощи у варваров. Наконец, морская победа Криспа, сына Константина близ Византинии, и сражения при Адрианополе окончательно решили успех войны. Ликиний покорился, а через несколько времени был казнен в Фессалониках, так как давший победителю составил заговор против Константина. В 323 году Константин сделался единодержавным государем всей Римской империи. Эта победа над Ликинием еще раз и так осязательно, наглядно убедила Константина, что земная блага и успехи даруются почитателям истинного Бога. И вот как он, представляя себе покорным орудием в руках Всевышнего, со смирением воздал славу одному Богу за свои успехи. «Не будет, конечно, никакой гордости, — говорит он в одном из указов, — хвалиться тому, кто осознает, что благодеяние получил он от существа Всевышнего. Мое служение Бог нашел и судил годным для исполнения Его воли. Начав от Британского моря, я при помощи какой-то высочайшей силы гнал перед собой все встречавшиеся ужасы, чтобы воспитываемый под моим влиянием род человеческий призвать на служение священническому закону и под руководством высочайшего существа возрастить блаженную веру. Я твердо веровал, прибавлял он, что всю душу свою, все, чем дышу, все, что только существует в глубине моего ума, все я обязан. Принести великому Богу. Как настроение в душе своей, Константин после победы поспешил распространить и на христиан Восточной империи те же права, какими пользовались они на Западе, и на Востоке он запретил приносить от имени императора жертвы идолам. В начальники областей избрал преимущественно христиан, заботился об обновлении и построении церквей, возвращал верным имущество, отнятое во время гонения. «Кто потерпел имущество, — говорилось в одном указе, — проходя неустрашимо и безтрепетно славное божественное поприще мученичества или сделавшись исповедником и стяжав себе вечные надежды, кто утратил их, быв принужден к переселению, потому что не соглашался уступить гонителям, требовавшим предательства веры, имение всех таковых повелеваем отдать. В случае, когда не оказывалось близких родственников, отнятые у христиан имущества передавались местным церквям. Частные же лица, у которых отбиралось мучительское достояние, получали вознаграждение царской казны. Христианские чувства Константина особенно полно и характерно выражены были в его рескрипте к областным начальникам. Теперь, так он обращается здесь к Богу, молю тебя, великий Боже, будь милостив и благосклонен к восточным твоим народам, и через меня, твоего служителя, даруй исцеление всем областным правителям. Под твоим руководством начал я и окончил дело спасения, преднося везде твое знамя. Я вел победоносное войско, и куда призывала меня какая-нибудь общественная необходимость, следовал затем знамением твоей силы и шел на врагов. Потому-то и предал я тебе свою хорошо испытанную в любви и страхе душу, ибо искренне люблю твое имя и благоговею перед силою, которую явил ты многими опытами и которую укрепил мою веру. Хочу, чтобы народ твой наслаждался спокойствием и безмятежностью. Хочу, чтобы, подобно верующим, приятности мира и тишины вкушали и заблуждающиеся, ибо такое восстановление общения может и он их вывести на путь истины. Пусть никто не беспокоит другого. Люди здравомыслящие должны знать, что только те будут жить свято и чисто, кого ты сам произведешь почесть под святыми твоими законами, а отвращающиеся пусть, если угодно им, владеют жребием своего лжеучения. Никто да не вредит другому, что один узнал и понял, то пусть употребит, если возможно, на пользу ближнего, а когда это невозможно, должен оставить его, ибо иное дело добровольно принять борьбу за бессмертие, а иное быть вынужденным к ней посредством казни. Удаляя совесть от всего противного, воспользуемся всем жребием дарованного блага, то есть благо мира. Став единодержавным властелином всей Римской империи и объявив веротерпимость по всей вселенной, Константин, однако, не был теплохладен в своей царственной жизни. Отказавшись от язычества и ставший во главе христианского общества, он в христианстве видел важнейшую опору империи, основной залог могущества и преуспеяния государства, которое, по его мысли, должно пролагать путь к свободному, без насилия и водворению Царства Божия на земле, указывать и давать средства для воспитания и усовершенствования человеческого рода в Духе Христовом. Константин, как явный покровитель христиан, был мало любим в Риме, где оставалось еще много обычаев и нравов языческих. И сам он не любил Рима с его пантеоном, куда, как сказать механически, были собраны языческие боги всех покоренных народов, и редко и неохотно посещал старую столицу. И римляне, благодарные освободителю за избавление от тирана Максенсия, не понимали и не могли по достоинству оценить деятельность императора. В нем они усматривали нарушителя старонародных своих порядков, врага своей религии, тесно связанные с политическим величием Рима. Их неудовольствие и ропот, даже заговоры и иногда явные возмущения были причиной того, что в уме Константина зародилась и созрела мысль создать себе новую столицу, город христианский, который бы ничем не был связан с язычеством. Константину полюбилось положение Византии, древнего небольшого городка на берегах Босфора, ознаменованной к тому же морскую победою над Ликинием, и он избрал его и сделал новую столицу империи. Он сам с торжественным ходом обозначил на дальнем протяжении границы нового города и начал обстраивать его великолепными зданиями. Обширные дворцы, водопроводы, бани, театры украсили столицу. Она наполнилась сокровищами искусства, завезенную из Греции, Италии и Азии, но уже не строились в ней храмы, посвященные языческим богам, а вместо Колесея, где происходили бои Голиат, гладиаторов, был устроен цирк для конских состязаний. Главным украшением нового города были храмы, посвященные истинному Богу, в устроении которой принимал живое участие сам царственный покровитель христиан. Его попечительность простиралась на этот раз не только на великолепие домов молитвы, но даже, например, на такие незначительности по его высокому сану, в простроенном новых церквей в столице ощутился недостаток богослужебных книг, и царь озаботился наискорейшим изготовлением их. К епископу кесарийскому Евсевию было снаряжено нарочитое посольство с наказом, чтобы отличные писцы написали на обделанных пергаментах 50 экземпляров книг, и чтобы свитки эти доставлены были ему, а вознаграждение, кого следует за труд, он оставил за собою. По его же распоряжению в столичных церквях богослужебные книги должны были содержаться в пристойных, богатых переплетах. Проникнутый глубоким религиозным чувством, Константин в новой столице устроил и свою обыденную жизнь сообразно с требованием благочестия и святости. Самый дворец был явным отображением его христианского настроения. В царских чертогах было устроено подобие Церкви Божией. Император своим усердием и благочестивым упражнением подавал пример для других. Он ежедневно в определенные часы заключался в недоступных покоях и там наедине беседовал с Богом, в молитвах преклоняя колено и спрашивая себе потребное, а иногда да, он приглашал к участию в молитвах и своих придворных. С особым благоговением он проводил день воскресный и пятницу, день крестной смерти Господа Иисуса. В эти дни прекращал обычные занятия и посвящал себя на служение Богу. Дворец Константина таким образом представлял совсем не то, что были дворцы прежних римских цезарей. Здесь не слышалось празднования и коварных интриг, не было шумных, суетных, нередко кровавых увеселений. Здесь слышались гимны славословия Богу. Собеседниками царя были таинники Божие Слова, епископы и священники, служителями его и стражами всего дома были мужи, украшенные чистотою жизни и добродетелью. Самые копьеносцы, телохранители руководились примером благочестивого царя. Крестьянин, хозяин дворца, налагал на всю христианскую печать. В главном чертоге, в залоченном углублении потолка, устроено было изображение креста из драгоценных камней и золотой оправы. Над дверью, ведшую в царские палаты, на виду для всех была утверждена раскрашенная картина, сделанная из воска. Картина эта представляла следующее: лик императора, над головой его крест и под ногами дракон, низвергаемый в бездну. Смысл же картины этой таков: дракона, врага рода человеческого, Константин в лице гонителей христианства языческих императоров низверг в бездну погибели спасительную силою креста. Картина эта каждому внушала, что хозяин его – почитатель истинного Бога, крестную смертью своего сына, даровавшего новую жизнь человечеству. Новая христианская столица, получившая название по имени своего строителя, град царя Константина, Константинополь, занимавшая серединное место между прежней столицей империи Рима и Никомедии, как некогда Иерусалим, град царя Давида, не принадлежавший исключительно ни одному колену израильтскому, по своему счастливому географическому положению и врученное покровительству Божией Матери, быстро расцвела и затмила славу величия не только пышной Никомедии, но и самого Великого Рима. И подобно тому, как в древности Давид, водворившись в Сионе, смущался тем, что он зажил в доме кедровом, что он живет в доме кедровом, а к его завету остается под кожами. Теперь так теперь Константин, посидевший в прекрасной Византии, не мог оставаться равнодушным к пагу, руганной колыбели крестьянству, месту земной жизни Господа Иисуса, Его страдания, смерти и воскресения. Благоговея перед знаменем креста, он пожелал прославить самое жертвоносное древо, на нем же распялся царь и Господь. Но, как воин и при том проливший много крови, он почитал себя недостойным совершить то самолично. Это благочестивое намерение императора привела в исполнение его равночестная мать, царица Елена, которую он отпустил в Иерусалим, снабдив ее полномочием и богатыми дарами. Елена, как повествует Евсевий, эта старица с юношеской быстротою устремилась на восток, чтобы совершить должное поклонение стопам Господа. По слову пророка, поклонитесь на месте, где же стоя стенозе его. В стране священной, ознаменованной дивными событиями, где все напоминает о великой тайне благочестия явления Бога во плоти, наглядно проявилась великая смиренная величие смиренной души царственной старицы. Там святая Елена не облачалась свойственные ее сану одеяния, а в самой скромной одежде вращалась она среди народной толпы, стараясь быть неузнанной, раздавала щедрую милостыню, подражая Господу Иисусу. Свое самоуничижение она простирала до того, что в своем доме собирала девственниц, угощала их и сама служила за столом в виде простой рабыни. Пример искреннего благочестия царицы производил глубокое впечатление не только на верующих во Христа, но и на неверующих. Пребывание царицы-матери колыбели христианства ознаменовалось и исполнением предначертанной ее царственного сына. В Палестине все места, освященные евангельскими событиями, уже давно подверглись опустошению. Язычники по ненависти к христианству постарались изгладить самую память о них, самое дорогое место для верующего христианина, сердце, пещера гроба Господня была засыпана мусором и сокрыта таким образом от благоговейных взоров. Мало того, как бы в насмешку над распятым Богом, его почитателями на холме, насыпанном поверх святой пещеры, построено было капище сладострастному демону любви Венере. По указаниям Елены, идольские капища, поставленные на местах священных для христиан, были разрушены, и вместо них сооруженные святые храмы. Так прекрасные церкви построены были по желанию и на средства царицы в Вифлееме, над пещерой Рождества Христова, на горе Елеонской вместо Вознесения Господня. Храмами украшено было Гефсимания, место Успения Пресвятой Богородицы, место явления Богу Аврааму и дуба Маврийского. Но главнейшей заботой царственной старицы было осуществить мысль ее великого сына, отыскать то самое древо, на котором был распят Спаситель мира. Место, где сокрыт был крест Господень, было неизвестно. В отыскании его благочестивая Елена употребила со своей стороны все средства и свое царское влияние. И после долгих усиленных опросов и искания места это указано было неким Иудою евреем, преклонных лет старцем, сыном иудейского учителя, указано под языческим капищем, построенным на холме, покрывавшим пещеру гроба Господня. По приказанию царицы мерзкая Венера была низвергнута, ее капище немедленно разрушено. Святитель Иерусалимский Макарий, совершив молитву на поруганном месте, приступили к расчистке возвышенности, и благочестивая ревность получила дивное подкрепление. Трудившиеся, копавшие землю верные, обоняли воню благоухания, исходившего из-под земли. Верность о славе имени Христова побуждала работавших согласно желанию Блаженной Елены относить материалы разрушенного языческого храма и весь мусор из-под него как можно дальше от места погребения Господа Иисуса, чтобы таким образом ничто оскверненное и дослужением не прикасалось великой христианской святыни. Пещера гроба Господня была найдена и очищена. Близ нея, на восточной стороне, обретены были три креста, и подле них доска с надписью и честные гвозди. Но как было узнать, который из трех крестов был крестом Спасителя? Общее недоумение по этому делу разрешилось по устроению промысла. Через такое чудесное событие случилось, что мимо этого места в то время проносили для погребения мертвеца. Святый Макарий велел остановиться проносившим покойника. Стали полагать по совету епископа найденные кресты по одному на умершего. И когда возложен был крест Христов, мертвый воскрес. Все, видя это чудо, возрадовались и прославили дивную силу животворящего креста Господня. Старица-царица с благоговением поклонилась честному древу и облобызала его. А так как при множестве народа невозможно было, по примеру царицы, каждому порознь воздать должное почтение обретенному кресту, то святитель Макарий, удовлетворяя общему желанию хотя бы издали видеть святыню, благочестно подняв ее и став на возвышенном месте, сотворил воздвижение креста Господня перед взором множества верных, которые в то время велигласно восклицали: «Господи, помилуй!» Это было первое воздвижение честного и животворящего креста. Совершилось оно в 326 году. Православная церковь празднует это событие ежегодно 14 сентября. Многие из язычников, иудеев, тогда обратились ко кресту. В числе обратившихся был и тот Иуда, который указал место, где хранился святый крест. Святый крест потом положен был в серебряный ковчег для сохранения. В Великую Пятницу он выносим был на Голгофу, в построенном вскоре храме, где он хранился для поклонения. Но частицу животворносного древа святая Елена, оставляя Иерусалим, взяла с собою в дар сыну своему Константину. Прожив после того недолгое время, блаженная царица мать скончалась и была честно погребена. Получив от матери блаженной Елены бесценное сокровище, частицу святого креста, Константин решил украсить пещеру гроба Господня и подле нея построить такой храм, который был бы великолепнее всех храмов, где-либо существующих. Пещеру, как главу всего, по словам Евсебия, христолюбивая щедрота царя, одевы отличными колонками и многочисленными украшениями. Из пещеры был выход на обширную площадь под открытым небе. Эта площадь выстлана блестящим камнем, и с трех сторон ее охватывали непрерывные портики. И с какой поразительной внимательностью христианин царь относился к построению храма на восточной стороне пещеры. Об этом всебывучи дают понятие следующие строки из письма Константина к Иерусалимскому святителю Макарию. Что касается до возведения и изящной отделки стен храма, то знай, что заботу об этом я возложил на правителей Палестины. Я озаботился, чтобы их попечением немедленно доставляемы были тебе и художники, и мастера, и все необходимое для постройки. Что же касается до колонн и мраморов, то какие признаешь ты драгоценнейшими и полезнейшими, рассмотри обстоятельно, и немало немедля пиши мне, чтобы из твоего письма я видел, сколько каких требуется материалов, и отовсюду доставил их. Сверх того, хочу знать, какой нравится тебе свод храма, мозаический или отделанный иначе. Если мозаический, то прочее в нем можно будет украсить золотом. Твое преподобие пусть в самым сроком времени известит упомянутых правителей, сколько требуется мастеров и художников и сколько издержек. Постарайся также немедленно довести мне не только о мраморах и колоннах, но и о мозаике, которую признаешь вучию. Константин, между прочим, сам придумал, что храм хорошо будет украсить 12 по числу апостолами колоннами, наверху которых находились бы вылитые из серебра вазы. Неудивительно поэтому, что храм этот представлял собой чудо красоты и видом своим приводил в восторг современников. Евсебий, историк, между прочим, так описывает этот памятник благочестивой ревности первого христианского императора. Базилика, храм, здание чрезвычайной высоты неизмеримой, широты и длиной необыкновенной, внутренняя сторона его одета разноцветными мраморами, а наружный вид стен, блистающий полированными и один с другими сплоченными камнями, представляется делом чрезвычайно красивым и нисколько не уступают мрамору. Куполообразный потолок украшен дивною резьбою, которая, распространяясь подобно великому морю над всей базиликою, взаимно связанными другими и везде блистая золотом, озаряет весь храм будто лучами света. Главный предмет всего – полукруг, расположенный на самом краю базилики, на восточной стороне, по числу 12 апостолов, увенчан 12 колоннами, вершины которых украшены большими вылитыми из серебра вазами, прекрасным приношением Богу от самого царя. Но благочестивый царь не ограничивался в своем отношении к христианству только попечительностью во внешних его возвеличении. Его озабочила и внутренняя жизнь Христовой Церкви. Церковь, по мысли Константина, должна служить важнейшей опорой жизни государственной. Религиозное единство должно быть могучим залогом преуспеяния империи. Церковь, блистая величием и внешним благолепием своим, внутренним миром, должна привлекать к себе языческие населения, постепенно обращая все государство в один внутренне сплоченный организм, оживотворяемый единым Духом Христовым. Такое единство и благосостояние Церкви давало заботливому царю мирные дни и спокойные ночи. В том он видел счастье и свое, и всех подвластных ему народов мира. Не всегда, однако, и нелегко давались великому императору эти мирные дни и спокойные ночи. В его время Церковь Христова, увенчанная уже победным венцом мученичества и получившего право гражданского существования даже с преимуществами перед язычеством, возмущаема была внутренними нестроениями, зародившимися и созревшими еще в тяжкую годину гонений. Едва воцарился Константин в Риме, как с удивлением и скорбью узнал он, что целая область его империи обуревается междуусобием чад единого отца. среди христиан в Африке возгорелась борьба из-за постановления епископом карфагенских Целилиана предателя. Его противники избрали себе епископом Маиорина, а вскоре по смерти Маиорина возвели на него место главного защитника, зачинщика своего противления Доната. Приверженцы последнего донатисты, сблизившись с новоцианами, утверждали, что только они составляют Церковь Христову, и в иступленном фанатизме не стеснялись возводить клеветы на своих противников, даже насильно отнимать у них храмы. Дело доходило нередко до кровопролития между враждующимися сторонами. Для примирения их и рассмотрения их взаимных жалоб Константин сначала посылал в Карфаген своего любимого и уважаемого епископа Осию, поручая ему в то же время раздать денежную помощь тамошним бедствующим христианам. Потом по именному приказанию императору по делу донатистов собраны были два собора, малый в Риме и из многих епископов разных мест в Аревате. Суд, произнесенный на непокойных раскольников этими соборами, подтвержден был, наконец, в Милане в 316 году под личным председательством Константина, и дело, по-видимому, уладилось. Но чем более благочестивый царь знакомился с личным положением христианства, тем менее оно оправдывало его идеальное представление о святом единстве чад Христовой Церкви. Дело донатистов, обеспокоившее Константина, на первых шагах его царствования имело значение не столько по существу, сколько по страстности борцов. В 323 году, после победы над Ликинием, сделавших единовластителем всей империи, Константин шел на восток, проникнутый искренним желанием перестроить все государство заново на лучших, более твердых началах. В своих планах он первое место отводил христианской церкви, которая, по его мысли, должна была духовно объединить политическую сплощенную мировую империю. Но там, на востоке, его постигло разочарование более жестокое, чем на западе. Он прибыл сюда в такое время, когда споры, возбужденные ересью Ария, ничем не сдерживаемые, достигли крайнего своего развития. Евсевий так изображает это время. Не только предстоятели церквей вступали друг с другом в прения, но и народ разделился. Ход событий дошел до такого неприличия, что божественное учение подвергалось оскорбительным насмешкам даже в языческих театрах. Время это было благоприятно для деятельности хулителей Божества Господа Иисуса Христа. Ликиний, шурин Константина, отживавший тогда последние годы своего царствования, подписавший некогда с Константином Миланский указ о веротерпимости, подозрительно относился к христианам вообще, как к людям в отношении к нему неблагонадежным, ненавидел и даже жестоко гнал. Во взаимных же их раздорах, вызванных арианской ересью, он мог усматривать явление желательное, полезное для себя. Споры эти, ослабляя силы церкви, могли порождать у него надежду на поддержку его в его замыслах против могущественного шурина. И такие расчеты Ликиния были не напрасны. У епископа Евсевия Никомедийского сам Константин, например, отзывался так. Он даже посылал ко мне соглядаев и подавал тирану Ликинию чуть не вооруженную помощь. Прибыв в Никомедию, Константин глубоко поражен был раздорами, возбужденными арианством. Впрочем, он не сразу понял важность этих событий, и сам он прибытие За ним из Запада таинники божественного учения получали здесь одностороннее освящение дела Арии от никомедийцев, которые в догматических вопросах видели не предмет благочестивой веры, имеющееся жизненное значение, а область научного исследования и даже пустого словопрения. Тем не менее, Константин не оставил без внимания арианского дела. На первых порах он отправил обширное примирительное послание в Александрию с убедительной просьбой к епископу Александру и Арию прекратить взаимный раздор. По мнению царя, неправ был и епископ по своей неосторожности и резким вопрошением. Виноват и Арий, что расторг общения, не покоряясь епископу. Он рекомендует обоим взять пример с философа, которые, хотя и спорят между собою, но уважаются мирно. Но уживаются мирно, при том же оба они стоят на общей почве, оба признают божественное провидение, а потому им легко примириться. Вместе с этим посланием Константин отправил в Александрии своего любимого епископа Осию, который должен был исследовать это дело на месте и содействовать умиротворению александрийцев. Осия исполнил поручение императора, правда, он не примирил противников, зато из расследования споров он вынес убеждение, что ересь Арии не праздное пустословие, а угрожает потрясением основ христианской веры, ведет к отрицанию всего христианства. В 324 году Осия Кордубский возвратился к царю и разъяснил ему серьезную опасность арианского движения. Тогда Константин решился созвать Вселенский собор, который, по его мнению, оставался единственным средством к умиротворению церкви. По мысли царя, собор этот, выступая войною против главного врага, возмущавшего тогда мир церкви, хульной арианской ереси, должен был рассмотреть и другие вопросы и дать ответы и определения по устроению внутренней жизни христиан. Вселенскому собору властью царя определенно был быть в городе Никеи. Константин сделал все, чтобы облегчить созываемым епископом путешествие к месту собрания. Содержание же прибывших в Никею он принял на счет государства. В Никее прибыли святители из Египта и Палестины, из Сирии, Месопотамии, из Малой Азии, Греции, Персии и Армении, и от задунайских готфов из Рима вместо престарелого епископа прибыли два пресвитера. Среди собравшихся святителей были престарелый Александр Александрийский, первый обличитель Ария, привезший с собою архидиакона Афанасия, мужественного и искусного борца с арианами, впоследствии великого архиепископа Александрийского, святитель киевского города Мир Николая, Николай, святитель Спиридон Чудотворец. Всего на соборе прибыли с епископами, были пресвитеры-диаконы, более 2000 человек, и одних святителей было 318. Собор открылся в июне 325 года в обширной палате царского дворца. Скамьи стояли вокруг комнаты для епископов, а посреди стол, на котором лежала книга Священного Писания, как верное свидетельствование истины. Когда все собрались, явился Константин во всем величии своего императорского сана, без вооруженной стражи, в сопровождении придворных из христиан, облеченные в самые пышные царские одежды, блиставшиеся золотом и драгоценными камнями. Появление его поразило собрание, и особенно тех из присутствующих на нем, которые, прибыв из дальних стран, никогда не видали ни его царского лица, ни царственного величия. Но и сам он смутился при виде такого собрания славных пастырей Церкви Христовой, среди которых находились строгие подвижники и чудотворцы, исповедники и мученики с обнаженными руками и прободенными очами, пострадавшими за веру. Молча, с поникшим взором, Подошел он к приготовленному для него золотому креслу и стоял, ждал, пока святители не пригласили его сесть. Выслушав затем приветственно благодарные речи Евстафия Антиохийского и историка Евсебия Кесарийского, Константин сам обратился к собранию с речью, который, выразив свою радость, что видит такое великое собрание отцов, и умолял их разрешить миролюбиво спорные вопросы. «Бог помог мне, — говорил он, — низложить нечестивую власть гонителей, но несравненно прискорбнее для меня всякой войны, всякой кровопролитной битвы и несравненно пагубнее внутренняя междоусобная брань в Церкви Божией». Арияне шли на собор и держали себя на нем смело и уверенно. Они не предвидели, что их делу предстоит полный и всесторонний разгром. Напротив, они ожидали в своих замыслах счастливого успеха. Они имели на своей стороне до 17 епископов. Во главе их был столичный архиерей, имевший связи во дворце царском. Арияне надеялись, что собор, если и не согласится с их воззрениями, то и не предаст их строгому осуждению. Арий упорно защищал свое учение, употребляя всю силу своего красноречия. Но непоколебимая, убежденная преданность истинному церковному учению отцов собора посрамила живую премудрость богохульника. Защитники православия хорошо понимали, в чем состоит сущность арианской ереси, и достойно с глубоким религиозным чувством и истинно просвещенным разумением опровергли ее. Особенную силу слова и меткостью в изоблачении еретического буесловия отличался при этом александрийский диакон Афанасий. Его слово расторгало, как легкую паутину, хитрословесие еретика. Споры были жаркие и продолжительные. Тщетно Константин употреблял свое влияние, чтобы согласить спорящих и привести к дружелюбному решению спору. Чем далее продолжались прения, тем очевиднее становилось, как далеко уклонились арияне от истины. Предложенные собору Евсебием Никомедийским главою ариан изложение веры, где определенно выражалась мысль, что Сын Божий есть произведение, тварь, и не было время, когда его не было, единодушно были отвергнуты отцами собора, как живые и нечестивые. Самый свиток, на котором оно было написано, был разорван. Бесповоротно осудив таким образом арианство, отцы собора решили дать верующим точное исповедание православного учения, символ веры. Евсебий, епископ Кесарийский, представил их вниманию крещальный символ, который с давнего времени употреблялся в его церкви и был изложен почти исключительно выражениями, взятыми из Святого Писания. Отцы встретили этот символ с одобрением, но чтобы и решительности устранить возможность вкладывания в него еретического смысла, они признали нужным заменить некоторые общие выражения в нем такими, которые бы в совершенстве определили церковную истину. Присутствовавший на соборе император присоединился к отцам в одобрение кесарийского символа и исповедовал свое полное согласие с ним. Но с тем вместе Константин предложил внести в символ формулу, на которой останавливались вожди церкви еще на предварительных совещаниях для выражения церковной мысли о Сыне Божием, о его отношении к Богу Отцу, наименование его единосущным Отцу. Слово, сказанное царем, единодушно было принято собором и послужило определительной основой учения о лице Господа Иисуса, центрального христианского догмата. Символ крещальный был исправлен, и собором изложен новый никейский символ веры, непререкаемый для всей Вселенской Церкви. Заключительное торжественное собрание отцов Никеи состоялось в императорском дворце 25 августа 325 году. 325 года. Оно совпало с 20-летним юбилеем царствования Константина. Отпуская отцев собора, Константин в прощальной речи к ним умолял их иметь мир между собою. «Берегитесь, — говорил он, — горьких между вами споров. Пусть никто не имеет зависти к явившимся особенную мудрость. Достоинство каждого считайте общим достоянием всей церкви. Высшие и превосходные, не смотрите высокомерно на нищих. Богу одному ведомо, кто превосходнее. Совершенство редко где бывает, и надо иметь снисхождение к слабейшим братьям. Мирное согласие дороже всего. Спасая неверующих, помните, что не всякого можно обратить ученым рассуждением. Научение надобно сообразовать с различными расположениями каждого, подобно врачам, применяющих свои лекарства к различным болезням». Исполнилось таким образом заветное желание благочестивого императора, которое он исповедовал, однажды даже приводя самого Бога во свидетели желания учения всех народов, его державы и божества соединить в один общий строй. Великая мысль, подсказываемое царю его святым религиозным чувством, осуществление которой он ставил для себя жизненной задачей с задушевным желанием. Это поразительное по возвышенности содержания и широте объема мысль великого Константина теперь введена была в общее сознание, стала достоянием всего христианского мира. Мало того, для осуществления этой мысли в христианской жизни благочестивый царь указал и вернейший путь Вселенский собор, шествуя по которому отцы и пажити Христовы, как уже званные, так и иные, аще незванные, по благодати Божией безошибочно входят во двор Небесного Отца для истинной жизни. И это истинное победное торжество равноапостольного царя еще возглавилось тогда же с отрадным для него получением бесценного сокровища, частицы животворящего креста Господня, привезенного из Иерусалима ему в дар матерью царицею Еленою. Константин жил после того еще более 10 лет. И во все это время своего царствования с неизменной верностью держался никейского исповедания веры и ревностно старался утверждать дух христианского благочестия в своем пастве и в себе самом, представляя пример достойный подражания. Обладая основательным общим образованием и богословским, в частности, он вел обширную переписку с предстоятелями церкви по предметам веры и благочестия и устроения христианской жизни, а нередко в своем дворце выступал перед собранием царедворцев и народа даже с боголепным учительством. Трудолюбие его было необычайное, праздности он не терпел, уже в преклонном возрасте он не почитал временем для себя даже собственноручно писать обширные законодательные акты. Правдиво, великодушный по природе своей и скромной, он не прельщался своим царским величием и шумными восторгами народной толпы. Эти восторги наводили на него даже скуку, стоя на высоком уровне нравственного развития, Константин хотел поднять до того же уровня и всех, которые приходили в соприкосновение с ним. Так однажды некоего вельможу лихоимца он вразумил таким способом. Пригласив к себе, он взял его за руку и сказал: «До каких пределов мы будем простирать свою алчность?» Потом, промолвив, очертив копьем пространство в рост человека: «Если бы ты приобрел все богатство мира и обладел всеми стихиями земли, и тогда не воспользуешься ничем более такого куска земли, да и то еще удостоишься ли получить и это?» Другой пример. Выслушав льстивую речь одного почетного лица из духовных, которое называло царя блаженным и выражало, что он всей жизни удостоится самодержавного над всеми владычества и в будущем станет управлять вместе с Сыном Божиим, Константин ответил ласкателю: Ты лучше помолись о царе, чтобы и он в будущей жизни удостоился быть рабом Божиим. Благотворительность царя лилась широким потоком по свидетельству современника. С утра до вечера он изыскивал, кому бы оказать благодеяние. Нищих и вообще людей, выброшенных на улицу, он снабжал и деньгами, и пищей, и приличной одеждой. А детям, осиротевших, он заботился вместо отца. Дев, лишившихся родителей, устроял в замужество, снабжая их приданным из своей казны. Особенно много делал он благотворения в день Пасхи. В новой своей столице Константин ввел обычай, чтобы в пасхальную ночь по всем ее улицам возжигались высокие восковые столбы, как бы огненные лампады. Так что таинственная ночь становилась светлее самого дня, а лишь только наступало утро, Константин ко всем неимущим простирал свою десницу, раздавая им подарки. С такой же щедростью царь раздавал милостыню и по случаю своих семейных радостных событий, например, брака его сыновей. В последних случаях устроял роскошные пири и обеды для приглашенных гостей. Веселье тогда в дворца выносилось даже и на улицу. Царь приветливо принимал хороводы женщин. Но при царе всегда и во всем соблюдалась полная благопристойность и не допускалось ничего нескромного и соблазнительного. Последние годы, и особенно для дней жизни царя Константина и его кончины, были достойным завещанием его христианской благочестивой настроенности. Еще недолго до смерти Константин начал готовиться к ней. В новой своей столице он построил храм во имя святых апостолов. Храм этот украшен был, между прочим, 12 ковчегами во славу лика апостольского, а посреди этих ковчегов устроена была гробница. Сначала оставалось неясным, для чего здесь устроена была гробница, а потом это разъяснилось и оказалось, что эту гробницу благочестивый царь устроил для самого себя. Мысль о смерти стала для Константина предметом напряженного размышления, как только он начал чувствовать упадок своих физических сил. В 337 году Константин последний раз торжественно отпраздновал в Константинополе Пасху и вскоре за ним мог. Предчувствуя близкую кончину, он всецело предался святым упражнениям, часто преклоняя колено, ревностно изливал горячие молитвы перед Богом. По совету же врачей он переехал в это время в город Элеонополь, чтобы лечиться там теплыми ваннами. Но Константин до сего еще времени не был крещен. Это в наше время и для нас может казаться явлением весьма странным, но в древние времена церкви христианской многие принимали крещение в зрелых летах или даже в старости. Одни, по чувству глубокого уважения к великому таинству, для восприятия которого считали необходимым долгое приготовление, другие же не без лукавого похотения пожить сначала в свое греховное удовольствие, а потом уже и возродиться для новой духовной жизни. Бог им судья. Константин, с юных лет носивший в сердце своем Христа, издавна сделавшись в душе христианином, отлагал свое крещение по смиренному сознанию своей греховности, желая подвигом целой жизни приготовить себя для этого. Притом же и в душе его хранилось искреннее желание креститься в водах реки Иордана. Не получая облегчения в Леонополе и чувствуя крайний упадок телесных сил, Константин переправился в Никомедию и здесь, созвав епископа, просил их удостоить его святого крещения. Перед крещением умирающий царь произнес такую речь: «Пришло же ванное время, которого я давно жажду и о котором молюсь, как о времени спасения. Пора и нам принять печать бессмертия, приобщиться спасительной благодати. Я думал сделать это в водах реки Иордана, где в образ нам принял крещение сам Спаситель, но Бог, ведающий полезное, удостоил меня этого здесь». Приняв святое крещение, Константин ликовал духом, сердце его было полно живой радости. Обреченным при крещении в белую одежду, блиставшую подобно свету, он не снимал ее уже до смерти. А получив он на воже, покрытом белыми покрывалами, во границе же этого царского отличия, раб Божий уже не восхотел и касаться. Своею последнюю благодарственную молитву, возвысив голос, царь заключил такими словами: «Теперь я сознаю себя истинно блаженным, ибо имею несомненную веру, что я приобщился божественного света и удостоился жизни бессмертной». Великий равноапостольный Константин скончался, завещав царство трем своим сыновьям в самый день Пятидесятницы 337 года, на 32-м году своего царствования, имея 65 лет от рождения. Тело его с великим торжеством перенесено было в созданный им град Константинополь и положено, согласно его завету, в церкви святых апостолов, в гробнице им самим уготованной. Ныне же он живет бесконечной жизнью в вечном царстве Креста Бога нашего, которому с Отцем и Святым Духом честь и слава во веки веков. Аминь. Тропарь святому, креста твоего образ на небеси видим, и як уже Павел звание не человек прием, во царех апостол твой Господи, царствующий град в руце твоей положи, его же спасай всегда в мире молитвами Богородицы едини человека любче. И когда Константин не с матерью единою крест являют всечестное древо, всех оба иудеи по сраблению сущие оружие женопротивные верных царей, нас же бо ради явися знамение верия и во броне грозное. Богу нашему слава!